Для нас очень важно понимать, какой на самом деле Христос. Потому что такой, какой Христос, такой наш Небесный Отец. Библия говорит, Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Познание Христа приводит нас к вере. А доверие Богу помогает нам и пережить раскаяние, и примириться с Ним, и рассчитывать на вечную жизнь вместе с Богом. Давайте мы повторим, о чем мы в прошлый раз говорили. Вообще, первый раз мы размышляли еще о детстве и юности Христа. Это позапрошлый раз. И мы читали о том, как Иисус готовился к своему общественному служению. В прошлый раз мы говорили о том, как Иисус был лидером возрождения. Перед Ним стояла задача совершить возрождение в Израиле. Причем возрождение, которого никто не ожидал. Знаете, когда хорошо, когда люди молятся о возрождении, когда они хотят его. Были некоторые, да, мы читаем, что были пастухи, была Анна, был Симеон, но таких людей было немного. Они радовались Иисусу, Его рождению в свое время. Но в общей-то массе израильский народ перешел к религии обрядов и форм. Формализм, лицемерие, фарисейство, как мы сегодня называем, овладели церковью того времени. Иисус пришел как лидер возрождения. И мы читали о том, как Он взял на Себя ответственность, возложенную Богом, мессианское служение. Он не избегал этого служения. Он трудился в деле возрождения Израиля. И это было непопулярно. Это шло вразрез с ожиданиями многих людей. Иисус шел против течения установленного хода служений в синагогах и традиционных подходов раввинов. Ему приходилось вступать в конфронтацию с ними. Ну и еще мы чуть-чуть в конце задели еще одну мысль. Иисус работал с командой и в команде. Вот. Но изучая дальше эту тему, я пришел к выводу, что мы так очень поверхностно коснулись вот этого момента последнего, и не хотелось бы его упустить. Вот потому что здесь очень важные для нас уроки есть. И поэтому тема наша сегодня – «Христос – лидер в команде». Давайте мы отдельно вот эту тему разберем. Хотя, честно говоря, я, когда исследовал ее, я понимал, насколько тяжело ее всю вместить в один час. Но я буду стараться. Итак, «Христос – лидер в команде». Или «Лабиринты человеческих отношений». Так, еще одно название этой темы. Мы читали в прошлый раз с вами о том, как Иисус избирал своих учеников. Ему следовало сделать первый шаг в организации церкви, которая после вознесения Христа должна стать его представителем на земле. Ему нужно было организовать новую церковь, потому что израильский народ, Господь видел, что время, отведенное для него, и помните, книга Даниила, 70 седьмин, определены для народа твоего, они должны были скоро закончиться. Он понимал и предвидел, что весь Израиль не сможет пережить возрождение. Будут те, которые возродятся, они заложат основу этой церкви. Но в общей массе большинство израильтян не примут Христа. И так это произошло. И мы читали с вами эти стихи из Евангелия от Луки, 6 глава, стих 12 и ниже. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его». То есть он выбирал их, там было много учеников. Но он избрал из них 12, и он отделил для особой миссии. Вот это были апостолы или посланные, те, кто посланы. Вот здесь вот, может быть, прежде чем мы двинемся дальше, позвольте сказать кое-что. Давайте, когда мы будем читать дальше, попробуем себя ставить на место Христа. Ведь мы говорим о том, что мы хотим быть похожими на Иисуса. Давайте будем пробовать себя ставить на место Христа. Что бы мы делали в той или иной ситуации, которую мы дальше будем обсуждать. Вот. Это поможет нам увидеть эту ситуацию с точки зрения лидера. Не с точки зрения участника вот этих событий, но с точки зрения лидера. И понять задачи лидера, мышление лидера, цели лидера. Ведь мы хотим быть похожими на Иисуса, и Иисус был лидером. Как я уже говорил в прошлый раз, Он не был каким-то бродячим философом, знаете, который ходил где-то там по берегу то Галилейского озера, то Средиземного моря, и за Ним ученики ходили Его, и они как-то бесцельно искали какой-то смысл жизни, как вот философы были греческие. У Иисуса была четкая программа, у Него была четкая миссия, о ней мы будем в следующий раз говорить, о лидере, об Иисусе как лидере миссионерской работы. Вот. Но у Него сейчас стояла задача подобрать команду, коллектив, с которым Он будет работать. И здесь есть такой один момент, знаете, часто вспоминая первоапостольскую церковь, учеников Иисуса Христа, многие христиане одевают розовые очки. Понимаете, о чем я говорю? Розовые очки. То есть это была просто идеальная церковь. Это был идеальный коллектив. Ученики Иисуса часто их рисуют с нимбами над головой, так на картинах. Вот какие они прекрасные были. Даже так произошло, что со временем христианство начало больше почитать и поклоняться святым, чем Богу. Каким-то образом произошло возведение в лик святых этих людей. Хотя мы сегодня посмотрим, там единственный святой был среди них. Это наш Господь Иисус Христос. Давайте мы не будем одевать сейчас розовые очки, давайте посмотрим на то, как оно на самом деле было. Чтобы мы не идеализировали ситуацию, чтобы в нашей жизни не было так, что «Ох, вот там где-то была когда-то идеальная команда, вот там был идеальный коллектив, ох, как бы я хотел там быть». Давайте мы посмотрим, как оно было на самом деле и каковы реалии жизни на нашей грешной земле. Иисус призвал учеников, как своих свидетелей, провозглашать миру виденное и слышанное о Нем. Они должны были стать соработниками Бога в деле спасения мира. То есть вот это задача, которая перед ними стояла. Им нужно было быть рядом с Иисусом. Им нужно было быть сначала просто наблюдателями и помощниками Его, прежде чем они могли стать апостолами или посланными. Им нужно было научиться, их нужно было учить. И они должны были стать свидетелями Иисуса, научиться у Иисуса. И вот Иисус начинает выбирать их. Ученики Иисуса, мы прочитали вот этот стих, где Он избрал 12. Так? Но Евангелие открывает нам более детально, что Он постепенно набирал их. Он призвал первых учеников рыбаков. Вот. И Он пригласил их быть Его учениками. Потом мы знаем, что Он Левия Матфея призвал, потом другие присоединялись к Нему. И об этом мы как раз читаем. Итак, первые ученики. Здесь говорится о тех, которых у моря избрал Иисус, тех учениках, которые были из рыбаков. Они были простыми и необразованными людьми. Эти рыбаки из Галилеи. Простые, необразованные люди. Рыбаки. Но Христос, свет миру, мог сделать так, чтобы они полностью соответствовали своему предназначению. То есть Иисус, мы видим, избирает каких людей? Простых, без образования. Не потому, что Он имеет что-то против образования, но образованные люди не хотели Его слушать. Образованные люди были горды, к сожалению, так часто бывает, и они не хотели быть учениками Иисуса Христа. Они противились Ему. Иисус избирает этих простых людей. Но Он не просто избирает простых людей. Есть много простых людей. Так? Но он избирает каких простых людей? У которых было открытое сердце. Так? Которые он проповедовал, он видел людей, которые слушали его. Прежде чем стать учениками Иисуса, они начали приходить на его евангельские встречи. Они где-то соприкасались, встречались. И Иисус наблюдал за ними. И он понимал, что вот еще немного времени, и ему нужно будет начать избирать учеников. Ему нужно будет формировать свою команду и основу будущей церкви. Вы видите, как мыслит лидер? Здесь вот, Иисус в данном случае. Он думает о том, как создать команду, как привлечь еще людей к служению. Давайте будем ставить себя на его место. Думаем ли мы в этой области? Итак, Иисус думал. И он понимал, что ему нужно будет учить их. Он понимал, что никто их не подготовит к этому служению. Вот здесь дальше написано, этому невозможно научиться ни в каких школах. Это плод мудрости, который можно обрести только у божественного учителя. Итак, это были рыбаки, простые люди. Иисус их призывает. Далее еще один ученик, Левий Матфей. Иисус подошел к нему, сборщику податей, и он говорит, следуй за мной. Так говорит Евангелие. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что меняет прибыльную должность на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать его слова и делить с ним его труды. Очень важный момент здесь также есть. Иисус приглашает учеников, и он видит, какая у них восприимчивость. В этом мытаре он увидел восприимчивое сердце. И он приглашает его присоединиться к этому служению. Иисус здесь не переживал как-то, он не имел каких-то, может быть, комплексов, что вот этот человек, он неуважаемый, но богатый, теперь должен присоединиться к его команде, и его зарплата уже не будет такой большой. Потому что дело, которое он ему представлял, было намного выше всяких зарплат, было намного благороднее, было намного ценнее. Это было самое ценное дело на земле. И он приглашал присоединиться к этому делу. Интересно качество Матфея. Так? Мы увидим дальше, что ученики были не идеальны. Но все-таки в них было вот то, что самое ценное было. У них была открытость, и у них была любовь к Богу. Это из книги «Желания веков» мы читаем. Итак, он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать его слова и делить с ним его труды. Так поступили и ученики, призванные ранее. Когда Иисус повелел Петру и его товарищам следовать за ним, они тут же оставили свои лодки и сети. Некоторые из этих учеников имели на своем попечении близких, но, услышав призыв Спасителя, они не стали колебаться и спрашивать, на какие средства я буду жить, или как я буду содержать свою семью. Они повиновались призыву. И когда впоследствии Иисус спросил, «Я посылал вас без мешка и без суммы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они ответили, «Ни в чем». Они доверились Иисусу, они посвятили себя на это служение. Мы не видим, чтобы они богато жили, но мы не видим, чтобы они голодали. Так или нет? Они имели необходимое. Да, их жизнь была полна лишений, самоотречения, но их жизнь была какой насыщенной. Они постоянно были в служении людям. Они постоянно были в путешествиях. Они постоянно были там, где стечение народа, как апостол Павел позже писал. Так? Они учили людей. Вот. И вся их жизнь была отдана на это. По сути, ну вот здесь мы видим видение методов работы Иисуса Христа. Так? Они поставили дело Божье на первое место. Все остальное, что есть, что пить, во что одеться, они поставили уже на второе место. На первое место они поставили Божье дело. Это очень важно. И Иисус как лидер задал этот тон. Как лидер Он задал тон. Они последовали за Ним. Они повиновались призыву. Так, это мы прочитали. И когда Иисус спросил, имели ли вы в чем недостаток, они сказали, ни в чем. Они не имели недостатка. И Матфей, имевший состояние, и Андрей, и Петр, которые были бедны, рыбаки, прошли одно и то же испытание. Каждый из них пожертвовал всем. Видите, в чем была одинаковость их испытания? Хотя состояние их было разное, но отдали они одинаково. Сколько? Все. Все они отдали. Так каждого человека испытывают. Что для него важнее? Земные блага или общение со Христом? Мы знаем, позже богатый юноша хотел попасть тоже в Царство Небесное. Иисус ему предложил то же самое, что и своим апостолам. Вы видите? Иисус то же самое ему предложил. «Пойди, все продай и следуй за мной». Но он отказался. Спаситель знал характеры людей, которых он избрал. Он знал все их слабости и ошибки, опасности, которые встретятся им на пути, ответственность, которая ляжет на них. Знал и переживал за этих избранных. То есть Иисус имел переживания. Как лидер мы читаем, книга «Желания веков», вы видите, Иисус переживал о них. Справятся ли они с этим испытанием? Смогут ли они выдержать? Он много молился за них, и Он учил их. Ученики были не одинаковые. Вот размышляя о том, какими они были, мне кажется, вот они были представителями всего человечества. Они были разными по темпераментам своим, разные по своему роду деятельности, привычки у них были разные. Мы читаем о том, какая неоднородная группа это была. В течение непродолжительного времени эти ученики всемерно помогали Иисусу. Иоанн, Иаков, Андрей, Петр, Филипп, Нафанаил и Матфей были ближе к Нему, нежели остальные, и видели большинство чудес, сотворенных им. На самом деле, вы замечали, что когда мы читаем Евангелие, некоторые из апостолов практически не упоминаются вообще. Вот только упоминаются там, где было перечисление их при призвании. Ну, еще, может быть, где-то. А так, в принципе, не упоминаются. А другие упоминаются постоянно. Взять Петра, Иакова и Иоанна. Этих трех чаще всего упоминают. Так? Андрей упоминается там, Нафанаил, Филипп упоминается. Вот здесь говорится о том, что эти были ближе всего к Иисусу. Петр, Иаков и Иоанн, то есть из этой группы трое, находились в особенной близости с Ним. То есть они еще ближе были. Вы знаете, здесь тоже вот интересная мысль такая. Ну а почему не все одинаковы были? Ведь идиллия, вот те розовые очки, так, которые часто христиане одевают, идиллия, она, мы видим, что ее нет здесь. Даже среди 12 по-разному складывались у них отношения с Иисусом. Начиная с тех, кто очень сильно любил Его и буквально ловил каждое слово, и заканчивая тем, которые, это же из 12 были, которые только стояли, и да, они вроде бы участвовали, но они смотрели, подожди, к чему это все идет? Будет это мне выгодно в конце концов, или не будет это мне выгодно? Стоит ли дальше быть с Ним, или не стоит дальше быть с Ним? Понимаете? Были те, которые постоянно сомневались. То есть очень неоднородная группа. И Иисус, конечно же, Его сердце было открыто для каждого. Но не сердце каждого в Его команде было открыто к Нему одинаково. Вы замечаете это? И те, кто больше открывал сердце, получалось, они были ближе к Иисусу. Не потому, что у Иисуса были любимчики и нелюбимчики, а просто были те, кто лучше Его понимали, и были те, кто хуже Его понимали. Понимаете? Они почти все время были рядом с учителем. Это вот эти трое, продолжение цитаты. Видели чудеса его и слышали все, что он говорил. Наиболее близок был к Иисусу Иоанн. То есть мы видим 12, потом сколько тут было их? Иоанн, Яков, Андрей, Петр, Филипп, Нафанаил, Матфей. Это 7. 7 из 12 были ближе. Затем трое из 7 были еще ближе, и потом один из 3 был самым близким. Наиболее близок к Иисусу был Иоанн, и поэтому его называют любимым учеником Христа. Спаситель любил их всех, но Иоанн оказался наиболее восприимчивым к его любви. То есть то, о чем мы говорим. Он был моложе остальных и открыл свое сердце Иисусу с детской доверчивостью и верой. Поэтому и Христос любил его более других, и через него народу Божьему было передано глубочайшее духовное учение Спасителя. Ведь, обратите внимание, Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от 3 других Евангелий. Книга Откровения дана как пророчество до последнего времени. Так? Его послание дышит любовью и глубоким пониманием характера Божьего. Он прожил долгую жизнь, но через него Господь дал великое откровение о себе. Еще один ученик, Филипп, искренне искал истину, но оказался очень недоверчивым. Он был одним из тех, кто, ну так, настороженно наблюдал за тем, что делает Иисус. Хотя он и присоединился ко Христу, однако, как показывает его разговор с Нафанаилом, не был полностью убежден в божественности Иисуса. Голос с неба провозгласил, что Христос – Сын Божий, но для Филиппа он был Иисусом, сыном Иосифовым из Назарета. Помните, когда он нашел Нафанаила, вот, и говорит, что пошли, мы нашли Мессию. Он говорит, из Назарета Иисуса. То есть он до конца не был уверен, хотя он призвал Нафанаила, но до конца не был уверен. Он сомневался. Когда греки спросили у Филиппа об Иисусе позже, он не ухватился за возможность познакомить их со Спасителем, но отправился сообщить об этом Андрею. И в последние часы перед распятием слова Филиппа свидетельствовали о его маловерии. Когда Фома сказал Иисусу: «Господи, не знаем, куда идешь, как мы можем знать путь?» Спаситель ответил: «Я есть путь и истина и жизнь. Если бы вы знали меня, то знали бы отца моего». Реакция Филиппа говорит о его неверии. То есть, смотрите, 3,5 года прошло, они были уже вместе, такой духовной семьей жили. Но еще до сих пор Филипп проявлял неверие. Какое неподатливое сердце, какая слабость в вере у того, кто 3 года находился рядом с Иисусом. Мы видим, никаких розовых очков нет. Они были обычными людьми. Единственный, кто был необычным, это Иисус. И Он трудился с ними, стремясь завоевать их доверие. И не всегда Ему это удавалось. Мы видим, 3 года прошло, а они еще сомневаются. Позже мы знаем, что Филипп все-таки пережил вот этот недостаток. Или он, вернее, не пережил, а победил вот этот недостаток, который имел маловерие, робость какую-то, недоверчивость. И позже он стал активным апостолом. Но пока при жизни Иисуса Христа он таким оставался. Еще один ученик был, всемирно известный, Иуда Искариот. В то время, когда Иисус готовил своих учеников к посвящению, явился некий никем незваный человек. Если всех остальных апостолов Иисус выбирал, то этот пришел сам. Это был Иуда Искариот. утверждавший, что он последователь Христа. И теперь он пришел с просьбой принять его в узкий круг учеников. С огромным воодушевлением и несомненной искренностью он заявил: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Но так это было при знакомстве их. Мы знаем потом, как было при последнем расставании. Иисус не отверг, но и не приветствовал его. Он только с грустью произнес: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иуда веровал, что Иисус – Мессия, и надеялся, присоединившись к апостолам, занять высокое положение в новом царстве. В этом-то и решил Иисус его разуверить, объявив о своей бедности. То есть Иисус честно ему сказал, что его не ждет здесь богатство какое-то. Вы понимаете? Это тоже очень важный момент. К Иисусу как к лидеру присоединялись люди. Вот как Иуда пришел. Мы увидим чуть-чуть позже, что кроме 12 у Иисуса было еще 70 учеников. Мы не часто их вспоминаем, но они были. 70 человек – это намного больше, чем 12. Кроме 70, там было еще толпы народа, которые ходили за ним. И не все из них были посвященными Иисусу, не все его любили, хотя он был открыт к людям. Но с другой стороны, он понимал, что чрезмерная открытость может привести к тому, что его враги будут иметь преимущество над ним. И поэтому в Евангелии мы читаем, что Иисус и не вверял себя также людям, ибо знал, что в них. Такие слова мы тоже находим. И здесь Иисус, ну, мы привыкли, что Иисус такой приветливый, что он такой открытый, что он готов всякого принять и так далее. Но Иисус не очень был готов принимать Иуду. Почему он понимал его мотивы? И поэтому он сказал ему так, с грустью написано, произнес. Ученики очень хотели, вот здесь еще динамика, смотрите какая. Ученики были знакомы с Иудой до того. И теперь ученики выступают в качестве протеже Иуды. Ученики очень хотели, чтобы Иуда тоже был принят в их число. Они уже начали чувствовать себя в команде. Они уже какое-то время побыли с Иисусом. И они начали чувствовать, что они тоже могут кого-то выбрать в эту команду. Так или нет? Вот это интересный момент. Как вот происходит перемена их мышления, их понимания? Они уже тоже начинают, они видят, что Иисус собирает учеников, и они хотят тоже как-то поучаствовать в этом деле. Да, но, да, безусловно, они не хотели ничего плохого. Так? Они хотели укрепить команду, но они сделали то, что у нас называют поперед батька в пекло. Пішли поперед батька в пекло. Ученики очень хотели, чтобы Иуда тоже был принят в их число. Он обладал величественной внешностью. Смотрите, что их убеждало. Величественная внешность. Имел ясный ум, такой смышленный был, цепкий ум был у него, так? И был усердным тружеником. То есть, качества какие? Хорошие качества, так или нет? И ученики рекомендовали его Иисусу как человека, который может быть весьма полезным. Они крайне удивились, что Иисус принял его так прохладно. Но теперь, опять же, в каком положении Иисус? Уже, получается, ему рекомендуют его, и ему нужно сказать, да или нет. Если бы он отказал Иуде, они бы усомнились в мудрости своего учителя. Представляете? Они еще без году неделя в этой группе, но у них уже есть желание как-то подталкивать Иисуса и где-то свое направление задавать их служению. И если бы здесь написано «Иисус отказал Иуде», они бы усомнились в мудрости своего учителя. Последующая история жизни Иуды покажет им, насколько опасно придавать значение житейским соображениям, подбирая людей для дела Божьего. Но Иисус принимает Иуду в конце концов. Иуда имел такие же возможности, что и прочие ученики. Он слушал те же драгоценные наставления, но воплощение их в жизнь, как того требовал Христос, не соответствовало желаниям и намерениям Иуды. Он не собирался отказываться от своих идей, чтобы принять небесную мудрость. То есть, вот ученик теперь получается в этой команде, который имеет совсем другие мотивы. Но ведет он себя как? Ведет он себя, как и прочие ученики, так? Как член команды. Но в тайне, в сердце своем, у него совсем другие планы. Какие у него были планы? Ну, мы знаем с вами, он хотел земного величия. Будучи человеком не глупым, мудрым, так? Ну, мудрым, житейской мудростью, он понял, что Иисус необычный человек. Он увидел его потенциал. И он даже поверил, что тот Мессия. Но, имея неправильное представление о Мессии, он думал, что Иисус станет земным правителем. И тогда насколько выгодно быть в числе его ближайших учеников, понимаете? То есть у него были корыстные мотивы. Почему Иисус им сказал, что птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну Человеческому негде и голову преклонить. Он предупредил его, но Иуда все равно, он не обращал внимания на это, он где-то шел к своей цели, понимаете? Вот есть команда, у нее есть лидер. Он ведет их к одной цели. Но в этой команде есть человек, у которого другие цели, и он хочет всю команду вести совсем в другом направлении. Как легко Иисусу быть вот с таким человеком работать? Очень сложно, правда? Совсем в другом направлении он хотел идти. Но он же не высказывал какие-то плохие вещи вроде бы, да? Он же хорошие вещи говорил. Он, когда, например, Иисус исцелял людей, то Иуда ходил и подбивал людей, что давайте, давайте, давайте революцию сделаем, давайте воцарим его, давайте сейчас поднимем. Понимаете? Вот такую работу он проводил. Он возбуждал людей, чтобы они воцарили его, чтобы наконец-то мечты Иуды могли сбыться. И как он разочаровался, когда Иисус не допускал этого. Когда он посреди вот этого возбуждения, когда много исцеленных, знаете, возбуждение было большое, Иисус потом раз куда-то уходил. Или он до вечера исцелял, утром проснулись, а его нет. Иуду это очень раздражало. Никак ему не удавалось воцарить Иисуса. Очень непросто работать с таким членом команды. Иисус не обличал его резко за алчность. Иисус видел его мотивы, он видел его алчность, то есть жадность, другими словами. Так? Он не обличал его резко. Вот очень интересно, да? Мы читаем о том, что Иисус некоторых учеников обличал резко. Взять того Петра. «Отойди от меня, сатана!» Иисус такого Иуде никогда не говорил. Но, видите, здесь мы тоже видим его как лидера. Он знал подход к каждому ученику. Он понимал, как с кем нужно говорить. И от самого начала он понимал, что Иуда предаст его. С предателем нужно вести себя осторожно. Ну, так вот, судя по тому, что мы читаем об Иисусе. Почему? Потому что предатель ищет только повода, чтобы предать. Понимаете? То есть вся его работа в команде сводилась к каким-то личным целям и в конце концов к тому, чтобы предать Христа. И Иисус понимал, что здесь необходимо быть аккуратным. Он явил ему всю любовь. Он омыл ноги его, мы читаем на вечере. Вот. Он не обличал его резко, написано здесь, за алчность. Он позволил ему сделать свой выбор. Иисус не обличал его резко за алчность, но с божественным терпением снисходил к этому грешнику. Хотя и давал ему понять, что читает в его сердце, как в открытой книге. То есть он ему намекал, и он дал ему понять, что он понимает, что им движет. Ну, еще один ученик. Опять же, наша тема «Иисус – лидер команды». Вот представьте себя лидером такой команды. Когда Иисус призвал учеников на служение, у каждого из них имелись серьезные недостатки. Даже Иоанн, мы читали только, что он любил Иисуса больше всех, ближе всех был к Иисусу. И теперь мы читаем о том, кто был ближе всех. Даже Иоанн, который был ближе всего смиренному и кроткому учителю, не отличался кротостью и покорностью. Его вместе с Иаковом называли сынами Громовыми. Они братьями были. Любое пренебрежение, выраженное по отношению ко Христу, приводило их в негодование и ярость. Они были из тех, кто за словом в карман не полезет, и сразу же готовы были драться, и готовы были огонь с неба свести. Помните, именно они предложили это. Когда они приняли Иисуса в одном селении, Иоанн и Иаков говорят, давай мы помолимся, сейчас огонь сойдет на них. Такие вот вспыльчивые они очень были. Честолюбивые были, дурной нрав, мстительный и критический настрой. Все это было присуще любимому ученику. Гордый, он хотел быть первым в Царстве Божьем. Помните, мать их пришла, говорит, посади их по обе стороны твои в Царстве Небесном. Представляете, и это уже было тогда, когда Иисус шел в Иерусалим и готов был принести себя в жертву. Прошло 3 года, они все так же борются, кто из них больший. Но изо дня в день, что было хорошее в нем? Изо дня в день он видел чуткость и великодушие Иисуса, так отличавшиеся от его вспыльчивости. Слышал его наставления о смирении и терпении. Он открыл свое сердце божественному влиянию и стал не только слушать, но и исполнять слова Спасителя. Видите, в чем его разница, отличие от Иуды? Иуда тоже имел недостатки похожие, но он даже не хотел думать, чтобы применять в жизни то, что говорил Иисус. Он не доверял ему, он считал, что это все неправильно, это какие-то, что-то не то. А вот Иоанн, он распознал эти духовные истины, и он старался практиковать это в своей жизни. Его «я» растворилось во Христе, он научился нести иго и бремя Христа. Вот что с ним произошло. То есть постепенно его характер менялся. Но что, чего стоило это Иисусу? Фактически, если вот так забежать наперед, при жизни Христа он так и не увидел вот той идеальной команды, которую он хотел создать. Только после Пятидесятницы мы читаем, перед Пятидесятницей и после Пятидесятницы они начали больше работать как команда. И то были проблемы и после того. И Иисусу как лидеру было очень непросто. Но вместе с тем, скажите, вам нравится такой лидер, который будет вести вас ко спасению, который, невзирая на все ваши недостатки, будет стремиться достучаться до вас, будет стремиться вас направить, научить, обличить даже. Но он заинтересован в вас, чтобы вы поменялись. Как можно не доверять такому Богу, скажите? Даже вот в том, как Иисус вел себя со своими учениками, как он учил, открывается красота его любви. Хотя это стоило ему очень больших нервов, как мы говорим сегодня. Каждый апостол имел свои особенности. Здесь были и мытарь Левий Матфей, и пламенный Симон Зелот, непримирительный или непримиримый ненавистник римской власти. То есть такой, как сегодня называют, националист, да? Патриот такой. И щедрый, порывистый Петр, и алчный Иуда, да? Щедрый и алчный вместе были. И правдивый, но робкий и пугливый Фома. который все боялся, как бы что ни произошло, так и чем это все закончится, и можно этому доверять или нет. И медлительный сердцем, и склонный к сомнению Филипп, и честолюбивые, прямые сыны Зеведеевы. Вот их собрали вместе, у каждого свои недостатки, наследственные и приобретенные наклонности ко злу. Но во Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учились достигать единства в вере, учении, в духе. Христос – центр всего, и чем ближе они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу. Те, которые понимали Иисуса больше, они были и ближе друг к другу. Они потом и стали, ну, лидерами церкви. Также это все книга «Желания веков». Итак, вот такая неоднородная команда, не такие несовершенные люди. Я все время говорю «команда», но это не была команда. Это была группа людей, это было, но Иисус их объединил как в свою семью духовную. Фактически они командой и не могли работать, потому что первое время им нужно было учиться. Они учились. Потом Иисус уже начал их посылать, мы читаем, на миссионерский труд. Они шли, они что-то правильно делали, что-то неправильно, они потом возвращались. Вот, и Иисус учил их. Но нужно было среди этих людей еще какую-то атмосферу создать. Вы понимаете? Это тоже очень важно. Как они могут работать, если они завидуют друг другу, если они думают, кто из них больше будет. У Иуды вообще свои цели какие-то, и он постоянно из-под тишка подбивает всех к своим целям. Как ему работать с ними было? Здесь тоже открывается характер Христа как лидера. Вы знаете, вот что, наверное, самое тяжелое в том, чтобы быть лидером, это работа с людьми. Ну, мы сегодня слышим, это весь мир сегодня говорит, самое тяжелое – это работать с людьми. Так? Вот. Намного лучше взять себе какой-то там свой инструмент, пойти и работать этим инструментом и строить там, например, или варить там что-то, или шить там, или еще что-то. Ты себе знаешь, что ты это сделал, и все. Вот. Этот перфоратор тебя там не предаст. Вот. Или это там бензопила, она не будет какие-то цели себе ставить другие. С людьми было намного сложнее. И при всем том, что очень часто Иисуса представляют таким добрым, знаете, вот, ну, любящим, чуть ли не уже таким всепрощающим, да. Ему нужно было реально жить с этими людьми. Не как-то вот фантастически жить. Ему нужно было реально жить с ними. И он реально жил с ними. Иисус порицал своих учеников и предостерегал их. Но Иоанн и его братья не покинули его. Вот, может быть, хотелось бы больше здесь, чтобы объяснили, как он это делал. Но вместе с тем он это делал. Он порицал и предостерегал. То есть ему приходилось говорить неприятно этим людям, что они что-то не так делают, что они не правы в чем-то. Это очень сложное бывает. Вы знаете, для многих людей, во-первых, это для всех сложно. Но для кого-то это становится настолько сложно, что они просто не в силах это сделать. Сказать другому человеку, что он не прав. Поправить другого человека. Но мы хотим быть похожи на Иисуса. Так или нет? А Иисус что делал? Мы читаем, Иисус порицал и предостерегал их. Но понятно, что он это делал, любя их. Но вместе с тем, это еще нужно было понять, эту любовь. Понимаете? Когда Иисус сказал Петру: «Отойди от меня, сатана», это, наверное, было не очень приятно слышать. Как вы скажете? Вы помните тот момент, я уже не могу все тексты взять, потому что их и так много, когда Иисус говорил о фарисеях, к нему подходит и говорит: ты знаешь, фарисеи на тебя обиделись. Соблазнились, там такое слово, соблазнились, но это значит обиделись. Были люди, которые обижались на Иисуса, потому что Он говорил им правду. Но если мы хотим быть похожи на Иисуса, это часть задачи лидера. Говорить неприятно. Вот. И я думаю, что это и обличение для нас, и для меня это тоже обличение. Мы не любим говорить неприятно. Кто-то, может быть, любит, я не знаю, но я не знаю таких людей, кто бы от этого наслаждение получал. Но Иисус понимал, что если просто вот так вот позволить ученикам оставаться такими, как они есть, то это значит обречь Божье дело на неудачу. И поэтому Он их порицал и предостерегал. Они решили следовать за Иисусом, несмотря на Его порицание. Спаситель не оставил их, несмотря на все их слабости и ошибки. И они продолжали до конца делить с Ним все испытания, постигая Его уроки. Поскольку они взирали на Христа, они и сами преобразились. То есть здесь нужно было набраться терпения. Он не оставлял их за их промахи, а они не обижались на Него за то, что Он их порицал. Вместе они продолжали идти. Вот. И в процессе этом они менялись. Это то, о чем мы, кстати говоря, постоянно говорим. Мы не можем приобрести характер Христа, просто читая Библию. Из Библии мы просто узнаем, какой Он. Но нам необходимо жить жизнью Христа, жить жизнью служения, для того, чтобы наши характеры преобразились. Итак, мы видим, что Бог принимает людей такими, как они есть, со всеми присущими им человеческими чертами характера и готовит их для своего служения, если они смиренны и хотят учиться у Него. Эти люди избираются не потому, что они совершенны, но потому, что, несмотря на все их несовершенства, они способны через познание истины и воплощение принципов жизни с помощью благодати уподобиться Ему. То есть здесь никаких розовых очков у нас не должно быть, никаких нимбов над головой. Это были обычные люди, такие же, как мы с вами. И у них были проблемы в коллективе, такие же, как у нас с вами, может быть, есть. Может быть, даже хуже там были. Я не знаю такого предателя, как Иуда, другого, понимаете? И вместе с тем Иисус был их лидером, и Он вел их, в то же время трудясь над их спасением, чтобы они в конце концов были спасены. Более того, еще в начале их служения Господь рукополагает их на служение. Завершив наставление, это говорится о том, как было на Нагорная проповедь была. Завершив наставление, Иисус собрал это малое стадо вокруг Себя и, встав на колени и возложив свои руки на головы учеников, вознес молитву, посвящая их на святой труд. Так ученики Господа были рукоположены для евангельского служения. Иуда тоже был рукоположен. Ну, мы не читаем, что он не был рукоположен. Иуда был рукоположен. Многих людей смущает то, что в церкви то тут, то там иногда бывает отступление. Бывает даже такое, что там вот пресвитер там, или служитель отошел от Бога, там как-то согрешил. Это не должно нас удивлять, друзья. Мы живем в мире, где идет великая борьба. Даже самые, казалось бы, вот такие звезды могут падать. Даже среди 12. Все были рукоположены, все участвовали в служении. Всех Иисус наделил даром исцелять, изгонять бесов, воскрешать из мертвых. Он их всех послал на служение. Иуда пошел или нет? И Иуда пошел, и все эти сыны Громовы пошли. Все-все пошли. И Филипп тот сомневающийся. Все пошли. Избрание на служение еще ничего не говорит о спасении человека, понимаете? Избрание на служение говорит о великом доверии, которое Бог дает нам. А оценит человек это доверие или нет, жизнь покажет дальше. Понимаете? И то, что Господь призывает нас на служение, не делает нас лучше других. Это еще не делает нас спасенными. Понимаете? Со страхом и трепетом нам необходимо совершать наше спасение, как мы вчера размышляли, сотрудничая со Христом. Но рукоположение, избрание на служение – это еще не гарантия спасения человека. Мы должны быть здесь, мы должны это очень ясно понимать. Давайте мы, наверное, на этом закончим. Все-таки не получилось у меня эту тему в одну вместить, потому что время заканчивается, а у меня еще много материала. Давайте мы продолжим в следующий раз тему «Иисус – лидер команды». Мы успели только посмотреть, как Иисус собирал команду, какая динамика были, какие были характеры там. Но мы посмотрим дальше, как они служили еще. Мы почитаем с вами об избрании 70, потому что мы часто говорим, что 12 было, но мы забываем, 70 еще было. Было очень много, очень большая команда у Иисуса была. Вот что было дальше там? Какие уроки мы можем пока что извлечь? Давайте мы сделаем вывод из того, что мы прочитали. Может быть, давайте, как на субботней школе, несколько мыслей. Что вам запало в сердце? Какой урок вы для себя берете? То есть избрание еще ничего не говорит о готовности человека, так? Ну, такой конечной готовности. Избрание говорит о том, что, да, сердце человека где-то открыто было, Христос приглашает его, но дальше нам необходимо возрастать. Хорошо, какие еще уроки? И свою каждую копейку.
И разные такие, и думаешь, ну как можно вместе, насколько разные, и ты между двух огней, так сказать. И он видел потенциал, и нам нужно видеть потенциал в каждом человеке, с которым мы и молиться за этих людей, и что...
Аминь.
Да. Чтобы достичь успеха, мне нужно быть ближе к Христу.
Хорошо.
Там была цитата, что и он менялся, когда он видел Иисуса. Вот, когда ученики смотрели друг на друга, они начинали спорить. Такой урок, что если мы будем смотреть друг на друга, то будет проблема. Если мы смотрели на Христа, как я, то будет меняться, чтобы всегда друг другим недостатки в Иисусе этого нет.
Хорошо.
Еще одна мысль такая была, даже как вопрос прозвучал, что что их объединяло таких разных, и как из них вообще могло что-то получиться. Христос видел вот эти изменения в них в будущем. У них, что их объединяло вообще, вот так вопрос, по-моему, прозвучал, это то, что они не были равнодушны к Иисусу. Вот на том этапе он все равно их очень привлекал к себе. они шли за ним, вот как-то притягательность у него такая была. Mm-hmm. И по сути, когда они уже начали с ним ходить, им оставалось только одно — это принять друг друга.
Mm-hmm.
И вот в этом служении они должны были понять, что они одна команда, они одна сила. И Иисус их лидер, потому что команда, она определяется, ну, ролью каждого человека, в какой-то мере его незаменимостью, вот, на каком-то этапе. Ну, естественно, это принятие одного лидера.
Угу. Да, Зин? Аминь, аминь, безусловно.
Я думаю, хорошее качество, залог успеха, это быть настроенным на порицание положительно.
Угу.
Чтобы если тебе подходят и говорят, слушай, я думаю, что вот это не правильно. Вы же понимаете, что такие?
Угу.
А, ну, действительно, не чувствами, а помыслить, сравнить со Христом, а действительно, что так.
Угу. Хорошо. Да. Но здесь, знаете, очень важно, Люда.
Даже абсолютная любовь не может спасти каждого. Угу.
Да, то есть даже Иисус не мог преодолеть вот до какой-то, ну, у Иуды вообще не смог преодолеть, а у остальных до какой-то меры ему не удавалось преодолеть.
Вопрос в том, что Иисус не ошибся в своем избрании.
Угу.
Иуда сам себя избрал.
Угу.
А из 12 никто не пропадал.
Никто не пропадал. Аминь.
Кого он избрал,
да. Он потом и молился, говорит, из тех, которого ты мне дал, ни один не пропал, кроме сына погибели. Когда сбудется Писание. Да.
Евгений.
Ага.
Я еще тоже вот такая была мысль, что Иисус Христос видел недостатки учеников, и Он делал им замечания. Но ни один ни от них не отошел.
Не отошел.
Они уважали Иисуса Христа, угу. И были с Ним, и они удержались вместе.
Угу. Аминь. Да. Аминь. Хорошо. У меня тоже была какая-то мысль, но я пока вылетела из головы, да. Вылетела из головы. Но в любом случае мы видим эти ценные уроки для нас, и пусть они вдохновят нас трудиться, как трудился Христос. О, я вспомнил эту мысль. Вы знаете, сейчас вот когда мы анализируем, может быть, вот одну вещь упускаем важную, которую я в самом начале сказал. Попробуйте поставить себя на место Христа. Потому что мы можем как бы так со стороны оценивать, вот так, вот тот так, тому надо было так себя вести, тому надо было так вести, тому надо было так вести. Попробуйте поставить себя на место Христа, когда Он инициировал возрождение в Израиле, не кто-то другой. Он инициировал подбор этой команды, не кто-то другой. Другие, может быть, смотрели, ученики смотрели, подходит мне это или не подходит. Они не мыслили теми же категориями, что мыслил Иисус. Они мыслили земным. Это не только Иуда. Практически все ученики были так. Потом те поменялись, уже позже. Но практически все они мерили, чем мне это выгодно или невыгодно. Понимаете? Попробуйте себя поставить на место Христа. Когда вы стремитесь совершить Божье дело, и у вас такая команда. Но неудивительно, что Иисус молился ночами. Так или нет? Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господи, может быть, нам это непросто, но помоги нам поставить себя на Твое место. Помоги нам представить себе, как Ты мыслил из того, что мы читаем. Когда у Тебя была цель возродить Израиль, открыть истинное представление о Боге, собрать этот коллектив, таких разных учеников, Господи, помоги нам прочувствовать это бремя ответственности. Помоги нам не просто понимать, что происходило с ними сегодня, и какие у них были проблемы, и какой Иисус был хороший лидер. Господи, помоги нам самим начать мыслить с точки зрения лидера. Ведь Ты призвал нас, Господи. Может быть, сегодня мы проходим еще процесс подготовки какой-то. Может быть, подобно ученикам, мы учимся еще, совершаем ошибки, конфликтуем, слышим порицание. Но помоги нам, Господи, помнить ту важную цель, которую Ты для нас определил. Это проповедь Евангелия. Несмотря на все разногласия, несмотря на, может быть, разные чувства и разные представления, у нас одна миссия, одна цель. У нас один лидер, Иисус Христос. Помоги нам быть близким к Нему и совершить миссию, которую Ты нам поручил. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.